История C++ от C с классами до C++ 26. Друзья, C++ язык во многом уникальный. И в первую очередь его уникальность заключается в том, что во многом история программирования и история C++ была неразрывна. Этот язык уходит корнями в 70-е годы. По крайней мере, если мы принимаем за тот факт, что C++ разрабатывался там же, где и C, и он несет в себе совместимость C. И фактически этот язык уже существует, ну вот давайте посчитаем сколько, 45 лет, а если вместе с опытом C захватить, то уже больше 50 лет. Это в первую очередь из мейнстримных языков самый-самый большой долгожитель. И этот язык прошел очень длинный путь от языка, совместимого с C, то есть по сути высокоуровневого ассемблера, до языка, где в 20-м стандарте, 23-м, 26-м стандарте у нас присутствуют возможности, которые характерны для очень новых языков, которые уже создавались в современную эпоху. И по сути C++ продолжает играть в игру высокоуровневые возможности без накладных расходов. И это то, что его делает уникальным. Кроме того, его безусловно делает уникальным тот факт, что значительная часть легендарного софта коммерческого сделана именно на C++. Другая, безусловно, его важная особенность заключается в том, что язык C++ это, ну, на мой взгляд, это самый трудный язык, поскольку столько гибкости, сколько есть в этом языке, и столько возможных стилей написания, сколько есть в этом языке, нету, по сути, ни в одном другом. То есть, по существу, лично мне, например, C++ напоминает такой, знаете, вот если с аналогии Linux брать, Linux from scratch. То есть ты из него можешь сделать все, что угодно, но сам по себе там ядро Linux, оно не очень полезно. То есть нужна какая-то вокруг него обвязка. Вот C++ это то же самое. То есть это некоторое ядро, из которого ты можешь сделать все, что угодно. И в этом сложность. То есть, с одной стороны, исторически гибкость C++ была его значительным плюсом, но, как мы увидим с вами по истории, сейчас эта гибкость все время обуздывается. Это с одной стороны. С другой стороны, C++ мы называем языком, но по сути это можно назвать коробкой инструментов или даже семейством языков, поскольку C++ для GUI это одно, для серверов это второе, для embedded третье. Плюс C++ на одном компиляторе это одна история, C++ на другом компиляторе вторая история, C++ может отключать, например, механизм исключений. C++ может работать, например, в стендалон режиме. C++ может работать без стандартной библиотеки, без операционной системы. C++ это по существу, повторюсь, это некое ядро, вокруг которого создается свой язык в какой-то степени. И плюс еще у многих проектов свои требования. Вот смотрите, мы работаем только с таким стандартом, мы, например, сырые указатели не используем, у нас такой там, мало того, что style guide, у нас еще свои вот такие правила. То есть это настолько гибкий, мощный, производительный язык, что в любом случае его пытаются уложить в какую-то форму. И это тоже то, что задает уникальность этому языку. И этот язык, он исторически очень всегда был коммерческим. Дело в том, что, как мы с вами видим в истории, компиляторы, все возможности, это код, как правило, на C++ очень часто проприетарный. То есть это еще и очень коммерческий язык. Ну и да, еще одна уникальная особенность. Ну, допустим, мы можем говорить, что C, C++, там Rust, они плюс-минус одинаковы по производительности. Но дело в том, что C++, именно на C++ отработаны техники высокопроизводительного кода. И C++ самый производительный язык. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, не потому, что он просто из коробки быстрее, чем C или Rust, а потому, что просто техники именно на этом языке отработаны и все нюансы известны именно для того, чтобы создавать высокопроизводительный код. Поэтому C++ еще и в этом уникален. Но чтобы нам понять все его уникальные черты, их еще больше можно называть, но мы с вами в любом случае их должны смотреть через призму истории. Ну вот смотрите, друзья, и мы с вами пройдем по истории от начала вплоть до таких вещей, как модули, поговорим, что это такое, и даже с вами поговорим о C++ 26 и что вообще из этого всего может, что из этого всего может выйти. Но смотрите, C++ изначально появлялся как C с классами, в C++ он переименован был в 83 году, то есть как некий инкремент или как некая улучшенная версия C, и Бьерн Страуструп, он правильно понял, как нужно действовать. То есть переучивать программистов на новый язык будет сложно, поэтому он добавил идеи из Симула в язык C. Для чего ему это нужно было? Он моделировал телефонные сети, коммутаторы, устройства, наследование. Это все хорошо ложилось на то, что он когда-то видел в университете, то есть на возможности Симулы. И, конечно, здесь возможность наследования, возможность делать у объектов, объединять из, то есть к структурам добавлять свойства вместе с функциями. Таким образом, у нас вот целостный появляется объект, который удобен для восприятия. И на тот момент это была достаточно прорывная идея, поскольку получалось так, что если вы программируете на C, у вас повсюду разбросаны функции, а у вас вот некое там различное телекоммуникационное оборудование, телефонные сети, у вас логически все по коду это воспроизводилось. Я не знаю, почему он не пошел по пути библиотеки. Видимо, он хотел какие-то гарантии на уровне компилятора. И первая коммерческая версия C++, она появилась как компилятор C-Front, но это был C-Front, C-Frontend. То есть, по сути, до начала 90-х годов просто шла C++ код конвертировался в язык C. Ну и, соответственно, везде, где работал C, с его производительностью, с его широкой такой доступностью, мог попадать и C++. 80-е годы это, по сути, была такая эра. Нам сложно сейчас о ней судить и понимать, как там было программирование, но C++ тогда был язык больше для энтузиастов, для академиков, ну и для ранних коммерческих пользователей. И по существу тогда был не тот пайплайн, который мы знаем сейчас. Это скорее был текстовый редактор, командная строка, никаких IDE, компиляция шла очень долго. И порой мы вот видим вот некоторые экономию просто на байтах, вот C++, отчасти это потому, что это он используется в высокопроизводительных контекстах, а отчасти потому, что на момент компиляции, когда тогда компиляторы долго компилировали код, это все действительно выливалось в определенные проблемы. То есть из истории растет многие особенности C++. Там в качестве отладчика мог использоваться обычный print. Исключений тогда не было, потому что исключения, они работают как маленький такой runtime, который добавляется как часть бинарника. И это то, что появилось в начале 90-х годов. И это была одна из причин, почему для C++ понадобилось создавать собственный полноценный компилятор, который уже будет, минуя C, сразу, да, у нас создавать ассемблерный код. И шаблонов тогда тоже не было. Над шаблонами тогда Степанов работал как академик, но только в 90-х годах стала появляться поддержка этих самых шаблонов. Ну и еще один очень важный момент. Не было тогда, в те времена, никаких стандартов. То есть нам немного это странно сейчас понимать. У нас, мы всегда привыкли, что язык, у него есть стандартная библиотека, мы ей пользуемся, есть стандарт. Не было тогда стандарта. Первый стандарт появился в 98 году, а неким де-факто стандартом была просто книга Страуструпа, которая и была стандартом, то есть в 86 году. То есть фактически у нас 12 лет не было стандарта. И, естественно, здесь была гонка компиляторов, то есть там конец 80-х, 90-е годы. То есть Microsoft, Borland, AT&T, они создавали свои компиляторы, были другие фирмы, которые создавали компиляторы. И, по сути, у тебя C++ был привязан именно к компилятору. Какие у него возможности? Вот он со стрингом дает работать или не дает? Он с шаблонами дает, не дает? То есть ваш C++ код, он был в экосистеме вот какого-то вендора. То есть переносимость была очень относительна. И, в принципе, когда мы говорим о том, что C++ не вполне переносим, это вот корни, они идут еще отсюда. И мало того, что есть объективная сложность в переносимости любого кода, но на C++ накладывается то, что это всегда такая вещь была, где не было вот такого единого центра, да, как, например, в Python, в Java. То есть это всегда была такая децентрализованное развитие языка, и по существу вот не было стандарта и не было вот одной какой-то эталонной имплементации, и так было уже тогда. То есть, по сути, твоя стандартная библиотека, твои возможности, это тот компилятор, какой у тебя есть, и какие он дает тебе возможности, и какие у тебя есть просто сторонние библиотеки, которые ты купил. То есть мы сейчас привыкли. Любая библиотека, пожалуйста, npm install, потом там cargo install или на Python там pip install. И, пожалуйста, мы из интернета все что угодно скачали, или мы с GitHub что-то скачали. Нет, тогда такого не было. Там свободный код, я не знаю, может где-то в журнале в каком-то на дискете прилагался. Но ты тогда просто платил за какой-то код, чтобы у тебя была стандартная библиотека. Или ты делаешь сам. И C++ в этом историческая его особенность. То есть, если Python, JavaScript, Era, это уже мы нахватываем просто по 500 модулей для любой задачи, C++ нет. И даже сейчас вот современный C++ имеет в себе вот этот оттенок, что очень много всего кастомного, кастомная экосистема. И мало того, что чисто технически здесь нет возможности там выхватывать просто модули как попало и встраивать их в систему. Почему мы поговорим позже, почему нет вот стандартного пакетного менеджера. В этом смысле каждый проект, он очень кастомный. И для проекта зачастую, там, например, Java, Python нужно знать фреймворк, C++ часто нужно знать сам C++, потому что и этой сложности достаточно, и многое реализуется индивидуальным образом. Это все было начало, 80-е годы начало. В принципе, доминирование, но я бы выделил с момента начала Windows 3.0. То есть у нас, мы знаем с вами, что Macintosh в 84-м году это первое GUI появляется. Потом в 85-м году появляется Windows как оболочка над MS-DOS. Естественно, Стив Джобс и Билл Гейтс начали ругаться из-за этого. Ну а в 90-м году появляется Windows 3 и уже GUI становится стандартом. Ну и есть еще один очень важный момент. Появляется Microsoft Foundation Classes. То есть, по сути, это GUI фреймворк, который вам позволяет создавать приложение для Windows. А Windows это, ну, по сути, операционная система на тот момент номер один. И C++, естественно, для него это ему дает, лично, на мой взгляд, большой буст. И именно с этого момента начинается доминирование C++, поскольку самая популярная платформа, и, пожалуйста, вот программируй на C++, и его объектно-ориентированные возможности хорошо ложатся на создание кнопочек, окошек, скроллов и прочих вещей. Ну и, соответственно, здесь уже складывается школа высококлассных специалистов, подходов, и дальше уже индустрия программирования расширяется, появляется бэкэнд, там JavaScript, другие области, и по сути вот эти подходы, они стали распространяться уже с десктопа. И в этом смысле есть некоторая ирония в том, что именно C++ создавался как язык удобный. Удобнее там, например, чем C для создания приложений, а сейчас он используется там на том же бэкэнде не по причине того, что он удобен или на нем выше скорость разработка, а потому что просто производительность выше. И то есть когда-то C++ был, можно так сказать, в какой-то степени синтаксическим сахаром и позволял обуздывать большие кодовые базы, то сейчас это скорее на нем разработка медленнее, чем там на Go, медленнее, чем, понятно, там на Python, JavaScript, но его выбирают уже из-за производительности. То есть у него роль абсолютно по истории поменялась. И это вот тоже нужно помнить и понимать, откуда вот истоки многих C++ особенностей растут. В 95-м году появляется Java, и C++ впервые получает такого серьезного конкурента, потому что Java создавался именно как язык, который еще лучше, чем C++, тоже C подобный, но у вас переносимость из коробки, вам не нужно перекомпилировать код, это очень большое дело. Да, Java не стал в каждом утюге работать, поскольку Java это достаточно большая сама по себе программа, имплементация Java, байткод машина, чтобы ее куда-то поместить, но даже если вы вообще никуда не переносите код, у вас в рамках одной машины и одной архитектуры, одной операционной системы все работает, все равно это плюс, что у вас нет вот этого процесса процесс компиляции. Но да, бизнес-логика уже заставила все равно делать сборочные системы для Java, которые уже у вас собирают проект. Но это уже по абстракции выше. Ну и, конечно, уход от проблем с памятью, то есть управление памятью – это очень большие требования к программистам, требуется к их квалификации. И Java, то, что она автоматизировала, сделала сборку мусора, это, конечно, тоже была прорывная вещь, прорывная вещь. Ну и 98 год, да, у нас впервые появляется стандартная библиотека. Ее почему-то вот часто называют стандартную библиотеку C++, это как STL. Но дело в том, что STL и стандартная библиотека это не одно и то же. Да, STL это важная ее часть, но это еще не все. То есть, да, в 98 году появился STL, он уже был стандартизирован. До этого STL, ну, здесь уже как тебе компилятор даст, или ты сам реализуешь, или сторонний возьмешь. Но здесь у нас к STL добавился IOStream, добавился String и Miscellaneous, то есть еще некоторые вещи. Вот из этих вещей IOStream, String, Miscellaneous плюс STL у нас и это равно стандартная библиотека C++. И это был уже прорыв, то что многие вещи вот эти, они появились из коробки. Это вот спустя, вот до, да, 79 год, то есть спустя много времени. Ну и в 2000 году Microsoft создает C#, то есть Microsoft, который во многом повлиял на укрепление позиции C++, создает C# и создает, по сути, в какой-то степени для него конкурента. То есть с 2000-х годов уже на десктопе эра C++ заканчивается. Но дело в том, что и эра десктопных приложений в то же время заканчивается. Да, на C# можно делать под Windows приложение, но все-таки что-то еще на C++ продолжало появляться, тот же Skype, но тем не менее все-таки эра десктопных приложений, она начала уступать место, то есть мир вот этих приложений для пользователей, это уже скорее у нас стал уходить в веб, стали создавать мобильные приложения. И по иронии судьбы, то, что развилось в вебе, у нас вернулось как веб-технологии уже на десктопе, как электрон. То есть многие сейчас производители, крупные вендоры каких-то приложений, они делают на электроне. То есть уже веб-технологии как бы вернулись. То есть когда-то техника у нас, технологии программирования вышли с десктопа в веб, и потом из веба обратно вернулись в виде вещей наподобие электрона. Но, естественно, с 2000-х годов уже C++ уже начал искать себе нишу, где именно он показывает себя именно с точки зрения высокой производительности. С 90-го года, в 98 по 2011 год были, ну, условно говоря, темные годы. Почему так? Ну, потому что активно развивался веб, активно развивались другие языки, Java, C#, конечно, набирали обороты. По C++ очень много книг написано, но Java, мне кажется, уже начала догонять, а может быть и обгонять C++ по количеству книг, литературы, обсуждений. И не было никаких нововведений. То есть пока остальные прогрессировали, C++, но нововведений не было. И появился у нас стандарт 2011, я считаю, что это самый прорывной стандарт в истории, поскольку именно в нем мы получили такой C++, каким мы его знаем, ну и для многих проектов, по крайней мере на x86, вот мне кажется, C++ 11 наиболее интенсивно возможности используются. И здесь появилась еще одна интересная часть экосистемы C++, библиотека Boost. Дело в том, что вот эти, ну сколько там, 13 лет, они не прошли даром. То есть появилась библиотека Boost, которая де-факто стала стандартной библиотекой, и она, на ней были обкатаны очень многие возможности, которые потом пришли в 11-й стандарт. То есть это стало экспериментальной площадкой. И получилось так, что у нас лямбды, потоки, умные указатели, это все то, что было в Boost, и затем пришло в 11-й стандарт. И сейчас уже значение Boost упало, мы сейчас поговорим об этом, но тем не менее по-прежнему его вот очень важная такая роль. И есть еще одна важная веха, которая произошла вот в эту ну, условно темных годов в истории C++, это статья Херб Саттера. Кто такой Херб Саттер? Это, во-первых, это глава комитета C++, а во-вторых, это бывший chief architect в компилятор C++ от Microsoft. И он написал «The free lunch is over» – статья о конце роста частоты процессоров. То есть здесь он просто объяснил элементарную вещь. Бесплатные обеды для программистов C++ закончились. Почему? Потому что если раньше у нас прогресс компьютеров шел за счет увеличения частоты, то вы понимаете, во второй половине нулевых начали набирать обороты Core 2 Duo, многоядерные процессоры. До этого тоже были, но скорее серверах, мейнфреймы или даже не многоядерные, а многопроцессорные системы. Но на обычных десктопах и вообще в массы пошло это, начиная со второй половины нулевых годов. И это он и говорит, что если раньше ты написал свою программу, просто следующее поколение процессоров ее будет выполнять быстрее. Нет, вот эта эра закончилась. И, соответственно, теперь тебе нужно, чтобы ускорять свою программу, думать о том, как за счет многоядерности ускорить выполнение твоей программы. И, естественно, это уже породило большое количество техник, как это все правильно делать, большое количество книг. И именно с этого момента у нас C++ получил определенное преимущество по отношению к интерпретируемых языках, потому что он может обуздывать потоками ядра, то есть по потоку на ядро, к примеру, то, чего не может делать PHP, Python, JavaScript и другие. То есть их, они ограничены возможностями ГИЛа, то есть их удобный синтаксис и возможность, которую они исторически изначально давали, быстрый вход, да, для освоения языка, упирается в то, что сложной синхронизации там ее нету, то есть это тогда на программиста нужно было сложные вещи возлагать. Ну и, соответственно, они пошли по пути ГИЛа, и получается так, что вы даже если используете многопоточность, у вас все равно задействуется одно ядро. Именно поэтому JavaScript, Python стали активно развивать асинхронность, очень активно, то есть они начали вертеться как уш на сковородке, чтобы из одного ядра выжимать максимум. То есть, по сути, они в рамках одного ядра стали создавать некоторый такой прообраз планировщика задач из операционной системы. И в этом смысле у C++ было преимущество, да, то есть возможность обуздывать все ядра. Такая же есть, конечно, у C, такая же есть у Java, потому что это возможности операционной системы. До C++ 11 пользовались платформы зависимыми от операционной системы вещами. Потом это все стандартизировалось, и дальше уже библиотека сама подхватывает нужные C там заголовочные файлы, которые дают нам доступ вот к возможностям операционной системы. В 2007 году еще одно важное событие у нас появляется. C-Lang появляется, то есть Крис Латнер, по-моему, да, имя, фамилия этого человека, и еще даже раньше LLVM. Это революция в компиляторах. То есть Apple понадобился новый тип компилятора с другой лицензией, более передовой, который легко кастомизируемый, который легко можно встраивать там в IDE. То есть GCC это все-таки хорошая вещь, но это вот монолит. И, соответственно, плюс лицензия еще. Какая у него? Вроде у нее GPL-евская какая-то лицензия. Apple хотел свое, они наняли этого человека, который в университете работал над данной идеей, и он им создал LVM. И поверх LVM, поверх него, например, работают другие языки, например, Rust, но он создал эталонную как бы фронт-энд LVM, то есть C-Lang для C, и он же работает для C++. Соответственно, это уже у нас появился третий крупный игрок. То есть у нас был GCC, у нас был компилятор от Microsoft, и появился еще вот этот мощный игрок, поддержка Apple, плюс еще Google стал активно тоже поддерживать и развивать C-Lang. То есть у нас триада очень мощная появилась из трех разных вот таких компиляторов, которые, по сути, ну попробуй из них выбрать, кто из них вот однозначный лидер. По сути, каждый лидер в своей сфере. Не говоря уже о том, что есть и другие компиляторы, тоже достаточно известные и с большой историей. В 2009 году у нас появляется Go от Google, и Google создает язык специально, по сути, для замены C++ системным программированием. Ну, давайте так, это скорее не системном программировании, а это для создания микросервисов. У него четкая ниша, с кем он конкурирует, но с одной стороны производительность близкая к системным языкам, с другой стороны удобство синтаксиса ближе к Python. И, соответственно, Go уже создал Google, и для C++ это тоже появился дополнительный конкурент. Да, Go не только конкурирует с C++, но и в какой-то степени там и с Java, и с Python, но для C++ это тоже такой достаточно основательный конкурент. Дальше у нас в 2009 году начинает потихоньку развитие в Mozilla Rust, еще там со сборщиком мусора, это совершенно был другой Rust, но в 2015 году у нас вышла первая версия Rust, и еще появляется Rust в недрах Mozilla, компании, у которой гигантская кодовая база. Недавно я смотрел просто, сколько у нее сейчас строчек кода в Mozilla, по-моему, вот свежая версия. Больше 40 миллионов, по-моему, это гигант. То есть для монолита, для монолитного приложения это не, то есть это не монорепо. То есть для монолита это гигантское количество строчек кода, больше 40 миллионов, значительно там на C++. Они очень много знают о проблемах C++, поэтому стали создавать Rust как некую вот такую замену C++. И это тоже появился дополнительный конкурент для нашего главного сегодняшнего героя. Появляется стандарт C++ 14. Это не самый прорывной стандарт был. C++ 17. C++ 17 там было больше. Да, const-export плюс там structure binding. Еще отдельные вещи были в C++ 17. Но это все-таки такой средний был стандарт по прорывному. В 2020 году появился C++ 20. И этот стандарт, ну, наверное, может тягаться с C++ 11. Я думаю, что самый прорывной стандарт это C++ 11. На второе место я поставил бы первый стандарт 98, а C++ 2, на 20, точнее, на третье место по прорывным возможностям. И там появились вещи такие, как модули, появились такие вещи, как... Появились такие вещи, как... Карутины. Появились такие вещи, как концепты, рейнджесы, да, и оператор космический корабль, как его называют. То есть там было много всего. Но модули и карутины это достаточно большая вещь. Про модули давайте несколько слов сразу скажем. Почему это такая прорывная идея? Дело в том, что C++, как и C, занимается импортом заголовочных файлов. И у него, так же как и у C, есть проблема в том, как он видит каждый файл за раз. Да, невидимо для нас, под капотом CMake, мы, может, этого не замечаем, но там у нас есть 100 файлов, он каждый файл видит как каждый раз. Потом из них уже линкер собирает единое целое. И есть проблема в том, что мы можем одну и ту же библиотеку импортировать много раз. И, соответственно, это как сказать, замедляет нам сборку, особенно если это проект большой. То есть главное, для чего вводится в модули, это ускорить компиляцию. Но можно сказать, а есть же ведь PragmaOne, есть же и там защитные хендеры. Вот это не надо путать. PragmaOne защищает в рамках одного файла. То есть если мы в рамках одного файла несколько раз будем явно или неявно под капотом у другого хедера один и тот же хедер включать, мы не получим ошибку, поскольку иначе мы тогда дважды, трижды или 500 раз переопределяем какую-то функцию или переменную, объявляем ее, получаем, естественно, ошибку. Но это в рамках одного файла. То есть у нас есть А, Б, С, Б также включает в себя А импортирование. Вот здесь появляется проблема. Модули, они защищают от другого, от того, что если вы в Б, С, Д, уже, точнее уже в следующих каких-то файлах импортируете, например, ту же самую стандартную библиотеку, там, например, заголовочник вектор, что вы его не будете включать. То есть что вы делаете? Вы один раз импортировали вектор, все, создался некий драфт этого вектора, и он уже у вас один раз для проекта импортируется, а не в каждом файле. Потому что C++, повторюсь, видит каждый файл заново. И вот это есть модули. Но это очень большое дело для C++, но есть проблема, которая заключается в том, что там есть и другие преимущества модулей. Мы говорим вот про самый главный. Но проблема в том, что каждый производитель компиляторов стал это реализовывать по-своему. То есть реализация есть, но она сделана по-своему. И это тоже нам на заметку. Мы поговорим также о проблемах, которые это порождает, когда вот будем говорить о будущем. Потом карутины. Мода большая из веба на асинхронность, и даже на одном ядре нам тоже хотелось бы, чтобы у нас процессор не простаивал. И здесь, вот понимаете, есть определенная загвоздка. Если у нас в Python, в JavaScript у нас асинхронность дана из коробки, и мы создаем корутину, мы с ней работаем, да, мы, может быть, там указываем там async, указываем await, и с этим работаем. То есть у нас есть самый главный event loop, а здесь нам дали низкоуровневый механизм без event loop. С одной стороны, потенциально ты можешь собрать суперпроизводительную асинхронную систему из этих мелких запчастей, но с другой стороны, это еще надо грамотно реализовать свой event loop или где-то идти на GitHub, брать. То есть вот в этом смысле корутины – это вещь потенциально сильная в C++, но де-факто вот кто вот готов взяться и вот такую вещь для своего проекта реализовать, или ну тогда уже с GitHub можно искать подобные библиотеки, которые будут это реализовывать. Но здесь уже появляются там свои нюансы, свои вопросы. Конечно, 20-й стандарт это ranges, то есть это по сути возможность создавать наборы фильтров как функциональных языков или как в Rust. Это прорывная абсолютная вещь, поскольку ты воспринимаешь transform, потом дальше фильтр, потом другой трансформ, то есть у тебя идет через pipe возможность вида пропускания через трубу, да, потока преобразований. Но еще нам дана из коробки lazy evaluation, то есть если ты тебе не надо проходить по всему набору данных в каждом из этих шагов, если у нас, например, четные находятся раньше, да, то мы не идем по всему этому, как сказать, массиву. Поэтому это достаточно тоже прорывная вещь. 23-й стандарт, там меньше интересных вещей, но тем не менее тоже есть. Print это уже фактически у нас как у ну, фактически возможность, как в Python. То есть мы просто подставляем в фигурные скобки наши аргументы, и по сути это ничем не отличается от того, как бы мы в высокоуровневых языках этим пользовались. И плюс очень удобные спецификаторы, есть сколько знаков после запятой, или хекс, или не хекс делать вывод. Это прорывная вещь, print. Но нужно здесь помнить, что это еще и улучшение производительности. То есть в свое время вот этот STD cout, он был сделан не оптимально по производительности. Поэтому это еще один плюс. То есть если формат у нас позволял, который, по-моему, в каком там 17 или 20 стандарте был, позволял только форматировать, то здесь мы уже просто весь наш синтаксис, ну, как сказать, улучшается. То есть это следующий шаг. У нас появляется expected. И, кстати, вот здесь еще одна такая важный нюанс. То есть expected это, по сути, как result в расте. То есть по существу мы можем получить null или можем получить какую-то ошибку. Программист, если обработает, хорошо. Не обработает, у нас будет проблема. Здесь на уровне компилятора у нас либо результат, который мы ожидаем, либо у нас то, что unexpected, это некая ошибка, которую мы обязаны обработать. И это тоже нам понадобится, сейчас чуть позже про это поговорим. Поэтому, прежде чем мы вот поговорим о будущем C++ 26, какой вообще есть прогресс? Он гигантский. То есть, по сути, C++ с совместимостью C, это высокоуровневый ассемблер, прошел до самых-самых современных конструкций, которые работают без накладных расходов или почти без накладных расходов. И это, безусловно, это тоже то, что делает язык уникальным. И 80-е годы это фактически программирование без IDE, 90-е годы это уже появление IDE, и тогда прорисовалась еще одна особенность, это зависимость от IDE. Синтаксис C++ сейчас настолько сложный, что я не представляю, как его писать без IDE. То есть мы должны на стадии компиляции прописать многие, просто показать компилятору, что это за типы данных, чтобы он знал. И поэтому строчки становятся очень длинные, и ну, здесь уже надо просто, чтобы IDE помогала с этим совсем работать, не говоря уже там про другие вещи. Да, уже есть исключения, RTTI, 2000-е годы, это безусловно. Ну, здесь уже это кросс-языковые улучшения. Безусловно, это появление юнит-тестов, сборка, то есть в 2000-м появляется CMake, начинает развиваться, и появление Doxygen, 2010 год это уже Git, Continuous Integration, потом по полной развитие, да, многопоточности, и здесь у нас уже активное развитие таких вещей, как санитайзеры, поскольку ловить ошибки в многопоточном коде лучше заранее, то есть это статические анализаторы. Ну и 2020-е годы. Это уже там и Docker, и LSP, и протокол, чтобы, например, CLang вот, да, мог там уже VS Code или другим IDE давать возможность смотреть на то, что там происходит на уровне компилятора, и, соответственно, эта интеграция с IDE, ее же фактически могут подхватывать самые разные IDE. Санитайзеры по полной, ну и усиление роли пакетных менеджеров. Хотя по полной, да, они еще не являются вот каким-то одного нету лидера или какого-то вот самого стандартного. Друзья, вот таков был путь. Теперь, это была такая эпоха доминирования, да? Ну и почему туманное будущее? Почему будущее туманно? Ну, с 2014, по-моему, у нас года, у нас появилась вот такая вот модель, которая называется Train Model, которая начала релизы выпускать новые C++ каждые 3 года. Train Model. То есть все идет по расписанию, как поезд. То есть 3 года прошло, что готово, берем. Ну и дальше едем. Соответственно, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026. Ну и здесь есть некоторые нюансы, есть некоторые вопросы. Потому что, с одной стороны, это хорошо. То есть C++ пытается угнаться за многими сложными новыми конструкциями, которые появляются в языках. Но ему нужно продолжать держать совместимость. И в этом смысле, поэтому это все происходит достаточно сложно. Ну и, знаете, вот у стандартов этих, то есть, с одной стороны, хорошо, что язык пошел по-быстрому, но не всегда ли вот такая быстрое ускорение на уровне стандарта ведет к быстрому ускорению на уровне компиляторов. Но это вот уже вопрос дискутируемый и обсуждаемый. То есть, простейший здесь пример, те же самые модули, каждый крупный компилятор их имплементирует по-своему. MCVC, то есть компилятор Microsoft по-своему, CLang по-своему, GCC по-своему. И по сути у каждого уже, насколько я понимаю, были свои наработки под эти модули, и одним удобнее так, другим удобнее так, у всех свое видение, да, там Microsoft это понятно, что их компилятор, там CLang, там это во многом работает, да, под влиянием там Apple, под влиянием того же Google, GCC, ну понятно, это мир Linux, то есть это влияние Red Hat, да, как и вообще в целом в мире Linux. И естественно, а мы уже не говорим про то, что есть еще четвертый компилятор. Вот четвертый компилятор, на мой взгляд, это там от Intel, да, компилятор, который супер там оптимизации может сделать именно под процессоры Intel. А вот кто пятый компилятор, на ваш взгляд? Вот у меня лично нет, вот кого назвать пятым таким самым ярким, что ли, представителем компиляторного мира. И понимаете, вот здесь вот почему будущее, оно туманно, потому что слишком много игроков. С одной стороны, вроде как это конкуренция, это хорошо, но с другой стороны, переносимость кода, каждый это реализует по-своему, и здесь вот появляются вопросы. С другой стороны, для C++ эта вещь, безусловно, не новая. То есть у нас всегда C++, во многом опирался где-то на архитектуру, где-то на компилятор, где-то на другие ограничения, которые есть в проекте, или, например, на язык, на стандарт. Поэтому эти нюансы понятны. Но с другой стороны, стандарт оставляет очень много для на свободу реализации. То есть, простейший пример, например, это разное количество байт под int. Но это самый банальный пример, их больше. Те же самые вещи, например, связанные с тем, как реализовать модули, это осталось неоткрытым. Поэтому формально они есть, а насколько они введены по факту, это уже вопрос. Поэтому какие-то фичи еще дорабатываются, обрабатываются, абсорбируются индустрией, поскольку мне кажется, сейчас в индустрии, сейчас 2025 год, наверное, C++ 11, 14, 17, вот такой, наверное, самый популярный, 20, 23, но это вот, мне кажется, в рамках какой-то экосистемы, потому что кроссплатформенное что-то делать здесь, вот особенно с модулями, вещь такая непростая. Поэтому здесь, наверное, либо только там часть какого-то функционала из 20-го, 23-го стандарта брать. А здесь уже с другой стороны, еще не до конца люди понимают, как работать с 20, с модулями, а уже 26 стандарт разрабатывается, да, C++ 26. И это тоже вот этот, вот эта особенность C++, разница. Мало того, что компиляторы разные, нету единого лидера, так еще и есть некоторый лаг между тем, как у нас стандарт выпускает какие-то функции и как они будут реализованы. То есть, конечно, там уже Python проще, у него есть одна эталонная имплементация, что-то принес стандарт, оно уже в эталонной имплементации. В Rust та же история. Java, там больше имплементаций, но есть одна лидирующая, и плюс еще Oracle сам следит за тем, чтобы и имплементация была ровной по различным представителям, да, тех команд, которые делают имплементации Java машин. И вот с этим еще одна сложность, да, вот у C++ и туманность. Ну и, конечно, у C++ сложность в том, что он тянет с собой зависимость не только со своим кодом, но еще и с C. Это тоже накладывает. Ну, как можно? Понятно, что новым языкам, которые появляются в 10-е годы или в конце нулевых, легче, поскольку они уже учитывают весь опыт, и им легче новые функции создавать. Они учитывают фактически весь опыт C++. Может быть, и C++ сейчас делался бы по-другому, если бы он бы учитывал опыт индустрии, но он должен соблюдать вот эту да, исторический багаж этот за собой нести. Ну и, конечно, проблема здесь в том, что C++ по факту очень сейчас язык это одно дело, но важна экосистема. У Go, Python, Rust, JavaScript есть не только вот банальные такие вещи, как там интерпретатор или компилятор, транслятор, у них есть пакетные менеджеры, у них много идет из коробки. У того же Rust, например, мало того, что этот Cargo занимается там установкой модулей, и он еще и многие вещи другие на себя берет. Вплоть там даже, по-моему, до каких-то тестов. То есть, по сути, он абсорбирует в себя очень-очень много возможностей. Естественно, в C++ нет единого пакетного менеджера, и вообще его сделать сложно, потому что, ну, например, там в том же JavaScript, ну, ты взял библиотеку, у кого-то она работала, ну, и, наверное, скорее всего, она у тебя будет работать. Python то же самое. А C++ кто-то делал библиотеку компилировал на майкрософтовском, а у тебя GCC, и вот будет она работать, не будет работать? Вопрос. Поэтому сложно объективно создать один пакетный менеджер. И это тоже крупная проблема. То есть проблема экосистемная. И у нас, по сути, на любой случай у нас нет вот единого лидера. То есть нет единого по компиляторам, нет единого лидера по пакетным менеджерам, нет одной какой-то метасборочной системы. Да? То есть если метасборочная система встроена в саму стандартную экосистему, например, того же Rust, да, то здесь у нас такого нету. То есть, да, есть де-факто лидер, это CMake, но есть помимо CMake еще Bazel, а кто-то там может быть Makefile, а кто-то еще что-то свое. Опять у нас сборочная система, у кого-то Make, у кого-то Ninja, у кого-то еще там кастомные какие-то, точнее не кастомные, а те, которые в его экосистеме, да, майкрософтской, что-то свое будет. И в этом смысле тоже здесь нету единого какого-то лидера, статические анализаторы тоже все это разные, по-разному работают. И в этом смысле, поэтому я вот то, с чего я начинал. То есть, по сути, вы собираете себе из самых разных инструментов свой язык. Но дело в том, что вот такая вот свобода действия, она ведет к тому, что программист, да, для него оставляется слишком много возможностей для ошибки. И очень много надо знать язык. Когда ты много выделяешь время языку, то не так много удается для бизнес-фич. И в этом смысле ну, вот, ниша для C++, она сжимается вот именно до той, где вот нужна вот экстремальная производительность. Ну, или уже legacy проекты, которые когда-то начинали вот на C++, и они продолжают на C++, потому что понятно, что Go, да, он уступает в производительности, но зато насколько он удобнее в плане работы его синтаксиса. Плюс еще есть такой нюанс, что все же здесь уже дракон кусает сам себя за свой хвост, то есть гибкость вот эта, которая дана, она все равно обуздывает статическими анализаторами, код-ревью, правилами проекта. Даже вот этот optional и expected, это по сути плавное развитие, как вот сделано, например, в том же Rust этот result. То есть по сути, что нам дает optional? Он вам говорит, что обязательно проверь, что здесь может быть null, и чтобы у тебя не было ошибки, то есть чтобы это перенести на уровень компилятора. Expected это продолжение развития, тоже почти как result в Rust. То есть мало того, что те заранее компилятор проверяет тебя, чтобы ты на null проверил, так еще он тебе и дает вариант ошибки. То есть, по сути, здесь уже все больше перекладывается на компилятор, вот чтобы программист не делал ошибку. То есть, ну, это и понятно, кодовые базы растут очень быстро, очень увеличивается сложность проектов, поэтому нужно как можно больше всего отлавливать на уровне компилятора, поскольку просто сказать «старайся», вот этого уже мало, поскольку в сложных хитросплетениях C++ кода все равно может закрасться ошибка, и поэтому да, здесь есть умные указатели, деструкторы, которые с самого начала RAI, концепция, который автоматизировал у нас управление ресурсами, но тем не менее все больше и больше мы видим вот этого акцента на том, чтобы отлавливать вещи на уровне компилятора. Ну и C++ 26. Ну, как я понимаю, три самые главные его нововведения, то есть здесь еще пока формулируются идеи насчет него. Ну, я бы выделил экзекьюторы, контракты, рефлексия. Ну вот, если начать с экзекьюторов, ну, на мой взгляд, это, как я это себе понимаю, это возможность создать набор такой в декларативном стиле функций, которые должны отработать друг за другом, такая асинхронная модель и такой декларативный стиль. И соответственно, у нас экзекьюторы отрабатывают. И в этом смысле я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, вот корутины плюс вот такие экзекьюторы – это попытка такой сделать возможность повторить Go. Да, потому что в чем сила Go? Многопоточность и асинхронность из коробки, и легковесные потоки из коробки. То есть у вас сразу Go берет доступные ядра, и по ним, там у вас, допустим, 10 ядер, и на 10 ядер там по 50 у вас легковесных процессов. То есть у него уже не просто event loop, а фактически свой планировщик задач внутри языка, как аналог, да, или такой упрощенный аналог того, как в ядре операционной системы есть планировщик задач. И в этом смысле, конечно, Go, да, он имеет тоже и сборщик мусора, и как runtime, но на C++, безусловно, если это будет сделано, это будет вот фактически возможности Go. По крайней мере, как я себе представляю. То есть многоядерность это хорошо, но нужно упростить параллельное программирование и нужно вот все-таки усилять асинхронность. Это как я вижу себе развитие языка. Контракты очень такая интересная тоже вещь. То есть представьте себе ситуацию, опять, как я себе это понимаю. У вас на вход в функцию прилетают какие-то аргументы. И, допустим, вы не хотите, чтобы аргументы были больше 100, а в каком-то, чтобы это не был 0, а в каком-то, чтобы текст был такой-то. Соответственно, вы либо ифами будете это покрывать, чтобы функция вот такие штуки в качестве аргументов не принимала, либо будете ассершены, но потом они будут в продакшене, не будут это ассершены, непонятно. Соответственно, опять, просто сказать «старайся» – это мало. Опять мы на стадию компиляции переносим следующую идею, что уже на стадии компиляции у нас появляется контракт, что если больше 100, передан аргумент, все, мы с этим уже не работаем. И это тоже вот такая обуздывание вот этой большой гибкости C++, по крайней мере, как это вижу я. Рефлексия тоже интересная концепция. Я думаю, что здесь нюанс в следующем. То есть, если у нас есть в Python интерпретатор, то он фактически содержит метаинформацию о всех сущностях, которые сейчас программе работают. Но в C++ такого нету. Компилятор там имеет определенную метаинформацию, но, естественно, не такую богатую, как интерпретатор. И это создает в определенных случаях повторяемость кода. Например, когда нам нужно обрабатывать разные типы данных, такие как JSON, XML, CSV. То есть, как я себе вижу рефлексию, то есть создается некоторый драфт, и дальше уже компилятор потом сам будет понимать, что ага, вот есть драфт вот такой-то структуры, и его можно положить и в JSON, и там вот такие-то поля, схожие с этой структурой, и положить его в XML, и положить его там в Excel, и положить его в CSV. Вот это, как я вижу, рефлексию. И, соответственно, то, что должно нам дать ну, следующий уровень преимуществ. Поэтому, как итог, C++ 26 прошел очень большой путь и начинал как по принципу компилирую и надеюсь, что все заработает, и компиляция шла долго, да, фактически до автоматизированного пайплайн с тестами, проверками. И по существу сейчас C++, ну, пытается по уровню абстракции, по уровню удобства синтаксиса быть таким же, как и в других языках. Но это производительность при этом C и соответственно, требования квалификации программиста тоже очень-очень высокие. То есть, с одной стороны, вот такие возможности, с другой стороны, Это в любом случае тонкий контроль, и от программиста в любом случае для этих прописанных этих технических нюансов требуется больше. Естественно, там на других языках больше есть возможность сосредоточиться на бизнес-логике, но там, где нужна экстремальная производительность, C++ вот по-прежнему является лидером, поскольку на нем очень хорошо отработаны техники. Но все же мы должны с вами помнить и о том, что вот там были вот эти, да, новости о том, что Microsoft сказал, 70% всех security багов это memory safety issues, то есть это проблемы памяти. И в этом смысле идет тренд такой, что начинает рекомендоваться Rust или другие вот языки с безопасной памятью. И это тоже тот вызов, на который нужно будет C++ отвечать. Strausstrup просит помогать, да, вот справиться с этими проблемами, поскольку для C++ это тоже очень-очень крупный вызов. Очень крупный вызов, то есть безопасность работы памяти и ошибки, которые есть в ней. Друзья, это все. Это был материал истории C++ от 1979 года до C++ 26, начало доминирования, туманное будущее.